Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь, исполнив свою миссию на земле, та, которая была предначертана Отцом Небесным, с горы Елеонской возносится на небо. Для того, как сказали апостолы ангелам, чтобы в свое время, о котором не знает никто, даже ангелы небесные, прийти таким же образом второй раз, и тогда завершится человеческая история, и будет новая земля и новый мир, в который возьмет, а лучше сказать, возьмется все только самое лучшее, а другое оставить. И вот это строительство нового мира, оно совершается Богом с самого первого дня грехопадения человека. До конца Господь не оставил человека. Хотя, конечно, вот своим таким непослушанием Адам и Ева сильно повредили свою собственную природу. Так же и мы повторяем грехи наших праотцев, Адама и Евы. Мы, к сожалению, грешим, нарушая заповеди Божии. И из-за этого и наша собственная жизнь приходит в расстройство. И, конечно, мы очень много портим крови и окружающим нас людям. И, конечно, вот так вот приглядываясь к человеческой жизни, к отдельной судьбе или к судьбе всего народа, то так постепенно начинаешь понимать, что вообще, если мы существуем, то это какое-то чудо и милость Божия. Потому что по тому качеству души, ума, работоспособности, какой-то ответственности, честности, мы никак не соответствуем никакому заранее заданному уровню. И по идее все должно рассыпаться просто в прах. Вот такое есть понятие — усталость металла, когда разрушается сама основа, кристаллическая решетка вещества. И тогда без видимой причины вот металл, да, такая вроде прочная вещь, вдруг разваливается. Вот и качество современного человека, это связано уже, конечно, вот с той огромной глыбой греха, которая за эти тысячи лет накопилась, и, в общем, хотя ждать помощи мы можем от Бога, но восприять ее уже как бы нечего. Все равно, что как решетом воду черпать. Решето, оно становится мокрым, но воды в нем не удержишь. Поэтому так вот все каким-то образом катится. И вот все вот эти разговоры там о всяких реформах, о том, что что-то можно изменить, как-то улучшить, что вот жить можно по-другому, и там, может быть, побогаче, или там еще что-то улучшить. Они, конечно, это разговоры, эта серия, она так и называется вообще-то на литературном языке — разговоры в пользу бедных. Но когда люди собираются, начинают обсуждать, как помочь бедным. собирают какие-то средства, эти средства тратят на чай, вот, с пирогами сидят, пьют чай и едят пироги, и так вот все обсуждают, как помочь бедным. Ну, слушай, пироги съели, сели, уже чай выпили, разошлись. На следующий день опять собрались, опять скинулись, опять купили пирогов, опять заварили чайку хорошего. Вот пьют чаек, заедают пирогами, ну как помочь бедным? И так изо дня в день. Вот, хотя можно было просто эти пироги не есть, а купить этих пирогов, раздать бедным. Там, ну, как нескольким десяткам по пирогу. А все-таки уже что-то немножко им бы было повеселее. А чего это такое? Ну, вот как, если материал гнилой, из него ничего не сделаешь. Можно снимать, можно менять, можно переизбирать, можно расстреливать, можно сажать, что угодно. От этого ничего абсолютно не изменится. Почему? Потому что требуется совершенно другое качество человека. Поэтому всякая такая реформа, она как вот перемена мест слагаемого, но сумму не меняет. Поэтому какие бы благоприятные не устанавливают законы, там, налоги или их отсутствие, это ничего не изменит. С одной стороны, надо платить налоги, чтобы побольше платить там учителям, а с другой стороны, чем больше налогов, тем больше бюджетных средств будет разворовано. И это понятно. И получается, какого-то смысла нет, замкнутый круг. Потому что это, платить все налоги, это как бы оказывается безумная глупость и разорение страны. Потому что, ну как, если бы все платили все налоги, все бы разорились. Вы представляете, если бы все в стране бы разорились, ну как она бы жила? Ну, кроме тех, кто сумел эти деньги бюджетные себе каким-то образом забрать. Ну, каким образом, я рассказывать не буду. Это, так сказать, каждый сам пусть думает, каким образом это сделать. Вот. И Господь все равно не оставляет. Он дает каждому возможность и свою собственную жизнь прожить, и показывает путь, как выйти из этого. И надежду дает. Потому что если жить, стараться в общем потоке, то жизнь совершенно безнадежна. Абсолютно. То есть сплошной мрак. Беспросветный. И не надо думать, что это только у нас. Это вообще в мире такое сейчас состояние и напряжение. Но как Господь, Он, когда был на земле, Ему как человеку было еще хуже, чем нам. Почему? Ну, какое-то количество христиан на земле мы можем найти. Прийти в любой храм, и там обязательно найдутся люди, горстка людей, которые живут по-христиански. С которыми можно нормально общаться, которые добрые, там, не мстительные, не подлые, не завистливые. Есть, всегда их можно в храме найти, которые не осуждают, которые трудолюбивы, которые довольствуются тем, что есть, которые подло не лукавят, вот, и так далее, которые не несут свои болезни, которые не жалуются. Всегда вот есть какая-то небольшая группа людей, на которых таким образом можно опереться и как-то с ними жить, в общение вступать. И каждому из нас предоставлена возможность таким образом управить свою семью. создать вот тот мир, в котором духовно можно выжить. Мир собственной семьи, на это как-то потратить. Время, силы, энергию, средства, ум, сообразование. И вполне можно благополучно дожить до смерти, до того перехода в жизнь вечную и до встречи с Господом. Каждому дана такая возможность. Как бы тяжело и мрачно не было вокруг. И это сохранится до самого конца. До самого конца. Потому что конец света наступит только тогда, когда поток вот этих людей, которые хотят жить по-христиански, он иссякнет. Почему мы еще живем? И вообще этот мир существует, там люди лес рубят, газ добывают, золотишко моют, всякие банковские операции, там в казино на деньги играют. Почему это еще пока происходит? Только потому, что есть люди, которые хотят жить по-христиански. Ради них Господь дает возможность и всем остальным. Потому что все остальные, они, к сожалению, хотя и живут, но привносят в эту землю исключительно такой момент разрушающий, деструктивный. То есть они пытаются как-то, причем это часто делается несознательно, что еще хуже. Иногда человек говорит: ой, я не хотел его обидеть. Вот это и страшно. Этот человек нехотя, но обижает. Это что значит? Значит, что он как бы этого не чувствует. Это тяжело. Человек уже такие приобретает навыки, что для своего ближнего становится не опорой, не помощью, а каким-то таким зловредным, раздражающим, убивающим элементом. Вот представь себе, нужно вечером куда-то пойти, да? А человек уже думает: о, а стоит ли пойти? Это же другой человек. Он может на меня напасть. Он может, отнимая у меня кошелек, может пробить мне голову. Нет же просто сказать: кошелек или жизнь? Это говорит: жизнь, на кошелек, все в порядке. Нет, он обязательно тебя стукнет по голове, будет ногой бить, там зубы выбит, может глаз и так далее, и так далее. Если хорошо, тебя найдут, в склиф отвезут, а то так можешь и кровью истечь. То есть уже такая стала ситуация, вроде живем-то среди людей, а приходится уже опасаться. Не знаешь, чего ждать от человека. Муж не знает, что ждать ему от жены. Жена не знает, что выкинет муж в сегодняшний вечер. Вот она идет и думает: а какой он там сейчас будет дом? Вообще, что от него ждать? Дети не знают вообще, что с папой, с мамой произойдет. Тестируя в гимназии ребеночка, совершенно психолог даже и не знает папу-маму. Он говорит: что с ребеночком? Видать, у папы с мамой такие отношения, что ребенок совершенно потерялся, вообще не знает, как ему быть. Ребенок еще маленький, а он уже убиваем родителей, потому что у них там всякие выяснения, а на нем уже все отражается, он-то вообще ничем не знал. И вот так вот, вместо того, чтобы жить по-человечески, все друг друга только жрут, все друг другу только делают гадости, все друг друга что-то отстаивают, доказывают, все друг друга мучают. Вот. А нормальных людей, которые стараются друг другу помочь как-то, облегчить и эту без того тяжелую жизнь, их очень мало. Просто по пальцам пересчитать. Вот. И им надо собираться вместе. Вот в Арсенофе Великому был такой старец в 8 веке. Представляете, когда? 8 век, сейчас 21. сколько? Веков назад. Приходит один ищущий духовную жизнь, говорит: отче, говорят, мы живем в последние времена. Ну, типа, как мы с вами. Он говорит: кто не знает, что мы живем в последние времена? То есть времена не всегда последние. Он говорит: а что делать, когда наступит царство Антихриста? Оно постепенно наступает со времен Господа Иисуса Христа, как апостол и евангелист Иоанн Богослов сказал. С каждым веком все больше, больше. Как поэт выразился, век волкодав. А сейчас уже следующий век. То есть еще волкодавести. И что? Он говорит, надо искать, где живут православные христиане, и жить там. Потому что, ну, иначе с кем еще каши сваришь? Это просто, если по каким-то другим критериям искать общение, то это совершенно невозможно. Совершенно невозможно. И каждый христианин, он должен стараться вокруг себя что-то такое строить нормально. Тогда есть возможность вот то поприще пройти, проплыть тот отрезок, который нам отведен вот по этому житейскому морю. Жить становится все труднее. Но Господь вознесся на небеса и тем самым указал нам путь. Что вот есть этот путь. Он единственный. Каждый человек, он может преобразовать свою падшую природу. Каждый может потрудиться и стать все более нормальным, все более терпеливым, все более духовно сильным, все более разумным и так далее. Для этого надо читать Евангелие и стараться услышать, что Господь тебе хочет сказать. Нужно сравнивать свою жизнь, как ты живешь, и с тем, что говорит Господь. Мы же, к сожалению, прислушиваемся больше к своим страстям, своим желанием. Вот хочу и все, и делаю как хочу. Ну, к сожалению, это приводит нас совершенно в противоположное место. Так вот, Господь нам путь-то открыл, но, к сожалению, мы никак не можем во всей полноте этим воспользоваться. От этого большинство и наших скорбей, и всяких трудностей. Поэтому постараемся вот услышать этот глас Божий. Для каждого из нас он звучит, и у каждого из нас есть возможность. По сравнению со всем остальным миром, мы сделали огромный шаг. Мы уже пришли в его церковь. Но поступить в школу, это не значит ее закончить. Закончить школу, это не значит чему-то научиться. Огромное количество людей кончает школы, не имеет ни читать, ни писать. Так вот, ну, грамотно. К сожалению, делают ошибки, всякие несуразности и не могут самостоятельно работать. Конечно, умственные возможности у нас у всех разные. Но Бог, слава Богу, отбирает нас для Царства Небесного не по уму, а только по доброте сердца. И вот это самое главное. Потому скольких людей может любить человек? И как? И какое соотношение любви к самому себе и любви к кому-то другому? А чтобы нам облегчить, Господь даже заповедь такую давал. В Евангелии там написано. Муж должен любить свою жену. Ну как так? Зачем так должен? Разве можно любить подолгу? Да, там заставить себя любить невозможно. Это понятно. Но Господь хочет, чтобы так это было. Так должно быть. Хотя бы. Хотя это, естественно, весь и это практически никому не надо объяснять. Но Господь специально заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Неужели до того, как он это сказал, никто никогда на свете никого не любил? Да нет, конечно, любили. И очень много, и не только мать сына или дочь отца, или там бабушка внука. Нет, всякие бывали. Бывали и слуги, очень любили своих господ, и даже жертвовали жизнью для них. Такое все бывало в человеческой истории. Но Господь хочет, чтобы это стало принципом жизни каждого человека. Из этого исходить. Не от того, чтобы ему как-то нагадить и отомстить. Вот. А совершенно по-другому. Чтобы вот с этим злом, который в нас, нужно самому же и бороться. Понимая, что то, что меня душит внутри, в этом нет никакой правды. В этом нет никакой красоты, в этом нет никакой справедливости. Само по себе это чувство такое поганое. Хотя, можно быть к этому и объективные причины. Объективные причины может быть и у инфаркта, и у язвы, и у рака. Можно найти причину, по какой у человека там, рак гортани получился или легких. Ну вот курил, это спровоцировало. Ну и что из этого? От этого что, больному легче? Нет. Поэтому всякое объяснение, да, можно понять. Можно понять. И вора, и убийцу, и жулика, и лицемера. Любой человек может понять. У одного детство без игрушек прошло, третьего плохо кормили, у четвертого родовая травма. И так далее, и так далее. Да мало ли что, какие могут быть совершенно объективные причины, чтобы человеку быть злым. Но само по себе зло, оно ужасно для носителя этого зла. Поэтому Господь пришел и не стал огнем и мечом это зло выжигать. Он дал возможность этому злу себя убить. Показал, что да, это все страшные вещи, когда зло убивает добро. Но лучше быть убиваемым, чем быть убивающим. Это лучше. Поэтому вот в этом и можно отыскать любовь. Когда человек предпочитает, нет, лучше пусть мне будет плохо, чем я кому-то сделаю плохо. Пусть мне будет невыгодно, пусть мне будет немножко больно, пусть мне будет неудобно, но я сохраню тот мир в душе, который принес Христос, чем я буду, там, как собака, лаять и превращусь на день, на два, свирепое животное, еще буду зло срывать вообще на людей невинных. Это мне будет лучше. Вот это нам надо хорошо понять. Господь вознесся на небеса, чтобы нас взять с собой. Он первый из людей, потому что он во плоти вознесся туда, к престолу Божию. Я показываю нам путь. То есть мы проживем жизнь христианскую, вот этот путь и нам предстоит. Если мы не сумеем ее прожить, то значит мы выбрали иное. Причем выбрали сами. Если человека вне церкви еще можно как-то понять, но он не знал там ничего, то с нас эта ответственность не снимается. Потому что у нас Евангелие в доме, мы окружены иконами, мы множество всего по этому поводу слышали, поэтому на нас ответственность лежит больше. Вот будем стараться жить в зависимости от этой ответственности, и помоги нам в этом вознесшийся Господь.